Добрый вечер. Мы с вами находимся на вебинаре. Меня зовут Зев Гершинзон. Рядом со мной находится Рав Цви Патлас. Мы сегодня поговорим о такой теме, как чудеса нашего времени. Наша запись ведется из Иерусалима, Рамот, студии Толдот Ешурун. Рав Цви, пожалуйста, вам слово.
Спасибо. Итак, вопрос, который каждый может задать себе. Какое главное чудо 20 века? И какие-то люди скажут, что человек вышел в космос. Юрий Гагарин полетел в космос. Другие, и на каких-то семинарах, которые не в интернете, я получал такие ответы. Образование государства Израиль. Я тоже задал себе такой вопрос. И то, что мне кажется главным чудом нашего времени, это то, что написано в Торе, которую мы получили больше 3300 лет тому назад. Сейчас 5774 год, а Тору мы получили 2448, значит, больше 3300 лет. И вот то, что написано в последней книге Торы. Написано в главе Ницавим о тшуве, раскаянии, которое будет в конце дней. И как многие мудрецы нашего времени говорят, и мой учитель Рав Ицхак Зильбер, что мы свидетели этого времени. Больше того, это чудо произошло в нашей жизни с нами. И осознать это чудо, может быть, имеет смысл для каждого из нас, чтобы понять, куда мы идем, откуда мы вышли, мы знаем. И главное – подготовиться к тому, что мы будем стоять на суде и давать отчет перед царем всех царей. Итак, если мы посмотрим и прочитаем несколько строчек из 30 главы книги «Дворим», из главы «Ницавим». «И будет, когда сбудутся с тобою все благословения и проклятия, которые я изложил тебе, то прими это к сердцу своему среди всех народов, которых забросил тебя Бог Всесильный твой. И возвратишься ты к Богу Всесильному твоему, и будешь исполнять Его волю во всем, что я заповедую тебе сегодня, и ты, и сыновья твои, всем сердцем твоим и всей душою твоей». И дальше сказано: «И возвратит тебе Бог Всесильный из твоего изгнания и смилостивится над тобой, и соберет тебя из всех народов, среди которых рассеял тебя Бог Всесильный твой. Даже если будут изгнанники твои на краю небес, и оттуда соберет тебя Бог Всесильный, и оттуда возьмет тебя и приведет тебя в страну, которой владели отцы твои, и ты овладеешь ею, и даст тебе добро, и размножит больше, чем отцов твоих. И обрежет Бог сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Бога Всесильного твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, ради жизни твоей». Итак, первое, с чего начинаются вопросы – по поводу нашей главы. Сказано «Вышав Ашем». Мы переводим «и возвратишься». А здесь сказано «Вышав и возвратится Творец Всесильный твой». И тут же Раши отвечает на этот вопрос и говорит, надо было бы сказать «Выешив и вернет», а сказано «Вышав и вернется Творец». И Раши приводит Мидраш и говорит, что у каждого из нас. Там не написано про нас, но у каждого Творец будет брать его и выводить его из того места, в котором он находится, и приведет его к себе. И это связано с тем, что сказано в Талмуде. Человек, который хочет очиститься, ему помогает. Человек, который хочет затумиться, ему не мешает. Тшува – раскаяние или возвращение. Что такое возвращение? Куда можно вернуться? Вернуться можно только туда, где я уже был. С другой стороны, ответ – это тоже тшува. Так что это такое? И для этого мы должны открыть то, что говорит великий учитель еврейского народа Раби Муше Хаим Люцату, Рамхаль. И что он говорит? Он говорит так. Что по букве закона Мидат Адин? Что должно было бы быть, когда человек делает нарушение воли Творца? Он приводит три вещи, которые должны произойти тут же. Это я цитирую Месилат Йешарим. И это в начале книги, в главе. Это начало второй главы. И сказано так, что по мере суда, когда человек делает нарушение, грех, он тут же должен получить наказание. Дальше. Само наказание должно быть на уровне нарушения. То есть, очень строгое наказание. И третье, чтобы невозможно было исправить этот грех. Как действительно может человек исправить то, что он нарушен? Ведь уже нарушение произошло, и он приводит разные нарушения. Разве он может вывести это, то, что он совершил, из реальности? Это мы говорим мера суда. А что же говорит мера милосердия? Она дает противоположную этим трем вещам. Что значит? Чтобы было дано время человеку, чтобы наказание пришло не сразу. Второе, чтобы это не было полностью по всей мере суда наказания. И чтобы дано было возможность исправить. И что это такое? Это тшува. И он говорит, что тшува, раскаяние было дано Творцом по полному милосердию. И что же это значит? Чтобы то, что человек, раскаиваясь, вырвал из своего сердца желание совершать грех, это было засчитано ему, как будто он этого греха не совершал. Человек, который осознает, что он сделал, и признается перед Творцом, и обдумывает то зло, которое он совершил, и возвращается, и раскаивается полным раскаянием, и это будет засчитано ему, как будто это действие вообще не совершено. И это то, что приводит он строчку из пророка Ишаяу: «Весар авонха вехатотха тихупар». И отойдет твой грех, и твое нарушение будет искуплено. То есть из реальности выведется это. А понять это очень трудно. Но мы понимаем, что это полное чудо, и это полная милость от Творца. С другой стороны, мы вспоминаем то, что сказано в Мидраше Раба. Хотел Творец сотворить мир по мере суда, увидел, что мир не может существовать, и присоединил к нему меру милосердия. И я слышал от Гаона Рав Мойше Шапира, который объясняет, сама мера суда просит, чтобы была мера милосердия. Потому что по букве закона мир не может существовать. Одно нарушение воли Творца уже вынуждает уничтожение всего. Это то, что мы понимаем, что такое тшува. Теперь мы можем понять эти вещи, которые называются чудом. А чудо – это на иврите это пеле. А если мы обратим внимание, что это слово написано пеле, а если в другую сторону мы прочитаем, это будет алев. И написано так в трактате «Шаббат». Что, о чем, чему учит нас буква «Алев»? «Алев бина» учит нас пониманию. И вот тогда мы открываем. Для нас это чудо. А теперь мы пытаемся понять. «Алев бина». С другой стороны, буква «Алев» свидетельствует об «Алуфо шелолам». О верховной силе мира, то есть о самом Творце. И поэтому алев бина, научись пониманию. И тут же приходит в голову, что вся книга Торы начинается с буквы бет, берешит. Это, конечно, то, что сказано, что это в этом заключено в букве бет. И байт, и дом, и бен, и сын. Но главное – это то, что мы пытаемся понять то чудо, которое творит с нами Творец. И разве можно объяснить чудо? Разве можно понять чудо? И тут мы обращаемся к той вещи, которая как бы стоит на вершине мира. Бина, понимание. Давайте определим для себя, что такое мудрость, что такое понимание, как это дает определение Раши. Он говорит, хохма, мудрость, это то, что человек получает от другого источника, от учителя из книги. А что такое бина? Лавин давар бетох давар. Понять вещь из того, что он получил, сделать свои собственные выводы. И вот сейчас то, что мы хотим понять, главное чудо 20 века, когда это началось? Мне казалось, что это началось в Израиле после войны Йом-Кипура. Вы знаете, война 73-го года, когда пришло отрезвление после войны, шестидневной войны, когда наша мощь и наша сила, за шесть дней были разбиты армии всех окружающих арабских стран и так далее. И вот здесь пришло отрезвление и понимание, потому что были большие жертвы. А для нас, для еврейского народа, даже один еврей – это большая потеря. Впрямую об этом Раши пишет, когда Творец предупреждает Моше и говорит, чтобы во время дарования Торы никто не порывался подняться на гору. «Шело и поль мимену рав», чтобы многие не упали. И Раши тут же говорит, даже один еврей перед Творцом – это как много. И это то, что написано в трактате Кидушин, что человек, который спасает одну душу, как будто спасает целый мир. Потому что Адам, первый человек, был сотворен в единственном экземпляре. И ради него был сотворен мир. А теперь поймем, что же природу, что это такое тшува. И как это возможно, чтобы можно было исправить то, что человек уже совершил, как будто в реальности это произошло. И учит нас великий учитель еврейского народа, Раби Моше Хаим Люцата, что вырывание из сердца желания засчитывается ему, как будто это не было вообще в реальности. И для себя я объяснил это так. В свое время, в моем детстве, я был часто бывал на киностудии. И там был специальный монтажный цех. И это была тоже еврейская профессия, как фотограф и как часовщик. Самые известные фильмы монтировали монтажницы или монтажники евреи. Это нужно было собирать кадры, склеивать и так далее. Так вот, представьте себе. Сказано так, через 120 лет, когда человек оставляет этот мир, он поднимается наверх, ему показывают всю его жизнь. То есть кино, он сидит в зале, и ему показывают такой кинофильм, в котором он главный герой. Так вот, что делает раскаяние, что делает тшува? Пока человек жив, он может перемонтировать свой фильм. Ну, представьте себе, человек берет стакан и в гневе его разбивает. Если в стакане была какая-то жидкость, она расплескивается. Есть такая обратная съемка. Тогда что происходит? Вот мы увидели, он поднимает руку, вот бросается стакан, вот осколки расходятся, разбрасываются по полу, и вдруг что мы видим? Собираются осколки, и это стакан. Все разбрызганное собирается внутрь. И вдруг этот стакан поднимается, и человек сжимает руку, и вот этот стакан целый у него в руках. Так вот, в фильме, который человек может смонтировать, если он вырвал из своего желания, вот это из своего сердца желание разбивать этот стакан, тогда весь этот кадр, когда он поднимает руку, еще есть. А вот когда он разбивает стакан, это он вырезал. И вот этот человек со стаканом. Дальше. Это то, что происходит с человеком, который раскаялся, сделал тшуву, вырвал из своего сердца желание разбивать стакан. Это уже другой человек. Этот человек никогда больше в гневе не будет разбивать стакан. Так вот, мы должны понять, что такое тшува, что такое раскаяние. И написано так в трактате Йома, 86-й лист, что есть четыре уровня раскаяния. Первое, самое легкое, человек нарушил повелительную заповедь, и он раскаялся, он не сходит с места, пока ему не прощается это. Теперь человек нарушил запретительную заповедь. Что он делает? Он раскаивается, и Йом-Кипур, то есть пост и святость этого великого дня, очищает его от этого греха. Теперь больше. Человек сделал такое нарушение, за которое с неба ему полагается смерть. Четыре вида смерти есть по еврейскому закон. Тогда что происходит? Раскаяние и Йом-Кипур подвешивают, а страдания, которые опускаются на него, они очищают. И есть четвертый уровень, самый страшный. Человек, который делал, из его действий вышло охуление имени Творца. И написано так в Талмуде, что раскаяние, Йом-Кипур, страдания подвешивают, и только смерть его искупает. По-другому написано немножко у комментатора Талмуда, известного мудреца Рана. В Драшот Ран пишет, что человек, который, из-за которого произошло охуление имени Творца, он может это исправить, осветив имя Творца. И это четыре уровня раскаяния. А теперь, когда мы немножко поняли природу, о чем мы говорим, сказано так у пророка: как в дни выхода твоего из Египта ты будешь видеть чудеса. И объясняет это комментарий Сифри, что те чудеса, которые увидит последнее поколение, они будут превышать чудеса, которые видели отцы, то есть вышедшие из Египта. И если посмотреть на нашу жизнь, что человек может сказать, что такое? У меня такое дурное начало. Меня как бы заставило оно делать всякие нарушения. Я не виноват. Или другой человек скажет, есть кто-то, кто рождается праведником, а есть кто-то, кто рождается злодеем. У него слабенькое ецерара, он праведник, а у меня такое могучее, я не могу. И вот я хочу привести вам то, что говорит Рамбам, великий учитель еврейского народа, уже около 850 лет он учит еврейский народ, в законах о тшуве, о раскаянии. Причем он вначале говорит, что раньше был Йом-Кипур, Сеир ле-Азазель, козел отпущения, которого сбрасывали со скалы. Азазель, он, разбиваясь, очищал весь еврейский народ от его грехов. И та красная нить, которая была повязана в храме, она белела. Но сейчас у нас нету храма, нету жертв. Тогда пишет в начале закона о раскаянии Рамбам, только тшува действует. И он говорит так, что если человек примет свое сердце и поймет, что насколько он вел себя недостойно, что он гневил своего Творца, что он должен сделать, он должен произнести «Видуй». И это то, что сказано. Примут свое сердце. О, вейтвада аль авирот ашераса, авира ашераса. И произнесет как бы просьбу о прощении, можно так перевести, видуй, за все нарушения, которые он сделал. И так он говорит, Анашем, пожалуйста, Творец, я совершал то-то и то-то и то-то и то-то. Я раскаиваюсь в том, что я это делал, и прошу тебя принять меня и очистить меня. И я принимаю в своем сердце, что я на будущее никогда не повторю этого. Но вернемся к тому, что какие-то люди говорят, что я могу сделать? Меня как бы заставило делать какие-то нарушения, мое дурное начало, а ты, Творец, мне его дал. И так написано впрямую в трактате Кедушин. Говорит Творец, я сотворил дурное начало, я сотворил Тору Тавлин Лю. То есть как бы лекарство от дурного начала. Так вот. Пишет так в пятой главе Рамбам. «Право дано каждому человеку. Если он хочет, он может склонить себя на хороший путь и быть праведником, право в его руках. А если хочет, может склонить себя на дурную дорогу и быть злодеем, право в его руках». И продолжает, он и говорит, во второй главе, чтобы не пришло к тебе в голову то, что говорят глупцы народов мира, и он говорит, и недоделанные из народа Израиля, что Творец постановляет с самого начала от сотворения человека, чтобы какой-то человек был праведником, а какой-то злодей. Но, и сейчас он говорит вещи, которые для многих могут показаться большим откровением. Это не так. Но каждый человек может быть праведником. Если кто-то встал, пусть сядет. Как Моше Рабейну, как наш учитель Моше. или злодеем, как Яровам бен Нават. Вы понимаете, о чем идет речь? Я не могу быть мудрецом, даже как мой учитель Рав Ицхак Зильбер, что память о праведнике была благословенна, или мой учитель Гаон Рав Мойше Шапир. Я не могу быть таким мудрецом. Тем более я не могу быть мудрецом, как Моше Рабейну. Но здесь сказано у Рамбама быть праведником, как Моше Рабейну, который полностью исполнил свое назначение в мире. Цадик – единственный человек, который получил полностью в свои руки всю Тору. И ради еврейского народа он разбивает скрижали, отказывается от своей Торы, чтобы существовал еврейский народ. Праведником, как Моше Рабейну. И все вспоминают хасидскую историю, то, что говорил Рав Зуша из Астрополя, что меня не спросят, почему я не был Моше Рабейну. Меня спросят, почему ты не был Зуша, то есть полностью исполнить свое назначение. А Яровам бен Нават, сказано про него, что он был один из самых великих мудрецов своего поколения. Он учился в Хавруте с пророком Ахия Ашилони, который был из тех, кто вышел из Египта и стоял у горы Синай. Вы понимаете? И все другие мудрецы были как травинки перед ними. И вот он, величайший мудрец, стал царем 10 колен Израиля. И сам грешил, и заставлял грешить еврейский народ. Так вот, это выбор в руках человека. Он может быть мудрецом, как Моше Рабейну, или злодеем, как Яровам. Тяжелые вещи, и нам нужно попытаться это немножко понять. Как происходит это чудо в наше время? И это то, что происходило в Израиле, когда первые Баалей Тшува, люди, которые выросли в светском мире, начали искать свои корни и возвращаться к исполнению заповеди. Ведь вначале отцы, основатели государства сказали, мы оставим такой зверинец, зоопарк, заповедник, ну там, Меа-Шеарим в Иерусалиме, чтобы приходили туристы и смотрели, вот эти с пейсами, вот эти вот это в лапсердаках, вот так вот когда-то, много лет тому назад, жили вот эти примитивные. И что произошло? Из всех слоев общества, это ученые, это актеры, это люди театра, начали возвращаться. И как же такое произошло? То, что написано в Торе, которое мы получили более 3000 лет тому назад, реализуется на нашем поколении. И это, конечно, полные чудеса. Когда... Я вам расскажу. В 79-м году я приехал в Израиль, и мне рассказали, что я слышал, что известный актер и режиссер, и одна из самых популярных личностей Израиля, Ури Зор, надел черную кипу. Это был траур в Тель-Авиве. Он рассказывал, что как-то он ехал по Тель-Авиву в своей машине, и рядом с ним остановилась машина, и кто-то делал ему знаки, он открыл окно, и ему сказали, что ты сделал? Как ты мог такое сделать? Вы понимаете, это... Так вот, я приехал из Москвы, у меня была джинсовая кипа, которую мне жена пошила в Москве, и мне казалось, что я такой соблюдающий еврей, и... Прошло еще несколько лет, пока я начал учиться. И причем я продолжал заниматься своей карьерой. По профессии я театральный режиссер и актер. И я расскажу вам один из таких моментов, как бы колокольчиков, которые происходят в жизни, как оказалось, у каждого человека. Когда с неба человеку посылают знак. И я уже в кипе, и вот меня пригласили играть в Хайфском театре, ставили спектакль по рассказу Толстого «Холстомер», это называлось на иврите «Сипу Рошель Сус», «История одного коня». И вот я играю, то есть идут репетиции в Хайфе, я уезжаю из Иерусалима, где живет моя семья, на репетиции, поздно ночью возвращаюсь, и пригласили американского режиссера с Бродвея, который ставит этот спектакль. На сцене табун коней, все скачут, все ржут. В руках у нас такая палочка с паклей, это как бы сзади держат хвост. И кони скачут, ржут. Я сейчас попытаюсь это сделать. Вот так делаю. Да, еще не забыл. И вот, значит, режиссер ведет репетицию, выходит главный герой, известный израильский актер Йоси Полак, и произносит монолог, и вдруг режиссер, американский режиссер, говорит: «Мне что-то мешает на сцене». Ну, все израильские актеры так смотрят, все вроде кони как кони, кобылицы как кобылицы, все более-менее скачут как надо, ржут как надо, все хорошо. Он говорит: не понимаю, ну, продолжаем репетицию. Продолжается репетиция, и произносит свой патетический монолог главный герой, и вдруг этот режиссер кричит: я понял, стучит по сцене, и говорит: «Цви, можно тебя?» Ну, я вроде скачу, как все кони, ржу не хуже других, может, даже лучше, и может, это движение, и все. И я не понимаю, что происходит, и он подзывает меня, и он говорит, ну, он по-английски говорил. Он говорит: «Ты понимаешь, Цви, я тоже еврей, и я очень уважаю традицию. Но ты знаешь, что мне мешает? Что на сцене все кони как кони, и только один конь в кипе, в ермолке. Да, если ты можешь, на время репетиции снять ее». Но когда еврею из России что-то запрещают, он находит дополнительные выходы. И если мне запрещают быть конем в кипе. У меня было много таких широких заколок, я под волосы туда их запихнул, репетиция продолжалась и так далее. И прошло еще где-то полтора года, когда после успешного моего спектакля, который я поставил с двумя актерами из Кайфы и фестиваля Вако, мы там блистали, и я заработал деньги, выступил в Париже, выступил в Лондоне и встретил хорошего моего знакомого мультипликатора, известного союзмультфильма Дани Менделеевича. И он мне рассказал, что он учится в Ешиве Дискин, Колель Дискин. При въезде в Иерусалим есть дом сирот. Это великий мудрец Дискин, который был главным раввином Иерусалима, построил дом для сирот. Я подумал, это символически, мы тоже сироты, мы выросли в чужом доме, в чужом, это тинокотши нишбу, сироты, которые выросли в плену. И вот он там учится, и я помню, как я пришел и впервые в жизни открыл Вавилонский Талмуд, и началась учеба, и с этой учебы, можно сказать, изменилась вся моя жизнь и жизнь моей семьи. И там мне показали книгу Гаона из Вильна. Это выдержки из его разных высказываний. Это называется книга «Эвен Шлема», «Цельный камень». А почему «Эвен»? Это Элияу бен Шлому. Можно так прочитать. Это имя Гаона из Вильна. И что он там приводит пример? На что похожа душа и тело человека? Тело человека похоже на необузданного коня. А душа – это всадник. И вот ловят этого дикого коня, мустанга, и начинают его как бы приручать. И вот набрасывают ему на шею лассо, и вот его гонят по кругу, и уменьшается круг, и вот четыре конюка надевают на него седло, сбрую, и вот подходит всадник и пытается сесть на него, ну, ему помогают, и конь, конечно, брыкается и сбрасывает его. Опытный всадник, что делать? Он потирает больные места и опять взгромаздывается на этого коня. И уже он заставляет коня сделать один круг, другой круг. И конь понимает, что у него есть всадник. И вот этот всадник направляет его. И вот они поднимаются по узкой горной тропинке. И поднимаются на самую-самую вершину. И тут всадник сходит, бьет, поглаживает по крупу коня и говорит: «Ты был верный конь. Я тебе очень благодарен, что ты меня привел в то место, куда я хотел попасть. На время мы расстаемся, но знай, что ты получишь полную плату». Одна картина. А другая картина – это всадник прикладывал все усилия. Наконец-то он сел на этого коня, и он сделал несколько кругов, и поехал по дороге с конем, и от усталости он задремал. А конь идет себе, идет себе, идет себе. И вдруг открывает глаза всадник и говорит: «Куда ты меня привел? Я хотел попасть вон на ту горную вершину». Поворачивается конь, как ослица Бильама, и говорит: «Надо было управлять мной, а не спать». И когда я увидел это место в Эвеншлема, у Гаона из Вильна, я понял, чему хотел научить меня, так получилось, этот американский режиссер. Конь не бывает в кипе. Кипа, она у всадника. И это на самом деле главный выбор человека. Кто управляет моей жизнью? Мое тело, моя материальная природа. А наши мудрецы говорят, человек рождается как необузданный дикий осел. И вся работа человека в жизни – обуздать его. Вот это всадник. Я был на одном уроке у рав Шлома Вольпе. У него в Иерусалиме был бейт Мусар. И он рассказывал, он родился тоже в ассимилированной семье, он рос в Вене. И он рассказал, что как он понял, с чем можно сравнить то, где именно происходит эта борьба. С одной стороны, у нас есть божественная душа, которая взята из-под престола славы Творца. И эту божественную душу Творец вдунул в материальное, физическое тело, которое хочет только материальных наслаждений. И, казалось бы, это вопрос, который задает Раби Моше Хаим Люцата. Все, что в этом мире есть, оно отвратительно для души, ведь она из высшего мира. И он приводит пример, как крестьянин, простой мужик, женился на дочери царя, на принцессе. На английской королеве женился колхозник из Подмосковья. Что бы он ей ни предлагал, вот у меня докторская колбаса, вот у меня отрез крепдышина в красную горошинку для нового платья. Все это ей отвратительно. Так как же Творец мог что-то сделать, чтобы поместить творение в место, где для него как бы все условия отвратительны? И чтобы понять, как соединяется душа и тело, рав Шлома Вольбе привел пример. К ним в школу как-то пришел стеклодув, чтобы объяснить, как делается стеклянная посуда. И что он сделал? Он принес печку. Дальше он разогрел эту печку. Дальше он взял кусок стекла и начал его расплавлять. Дальше он ставил длинную трубочку в этот кусок стекла, и на их глазах он начал выдувать форму. И так объясняет рав Шлома Вольпе, где, как соединяются вот эти две как бы несовместимые вещи. И он объясняет это так. Тот воздух, который вдувается в эту форму, это тот низший уровень души, который называется нефеш. Наши мудрецы говорят, это компаньон тела. то, что есть и у животных, то, что оживляет тело. Теперь, тот воздух, который идет по трубочке, он называется руах или дух. А тот воздух, который в легких стеклодува, это то, что называется нешама. Как бы могли мы это перевести? Божественная душа, дух и нефеш. Тоже на русском нет другого слова. Ну, скажем, животная душа. И где же происходит борьба? И где же происходит главный выбор человека? Если мы представим себе в теле человека, где находятся эти три уровня души, то в голове, в мозгу, там, где разум человека, это то, что, где находится божественная душа. Теперь сердце человека – это источник всех желаний. И это то, где находится рух человека. А это печень, где очищается кровь, это там, где находится животная душа человека. Так вот, все зависит от того, кто управляет кем. Если мох, то есть мозг, разум, управляет сердцем, желаниями, лев, а дальше это направляется и исполняет это все тело, и это печень, кавет. Тогда это мем, ламет и кав. Мелех, царь. То есть каждый человек может стать царем своей жизни. И это то, что мы читали у Рамбама. Выбор в руках человека. Склонить себя и быть праведником, как Моше Рабейну, либо дать себе возможность и опуститься, и быть как злодей Иеровоам бен Навад. А если наоборот, за страстями своими, за кровью, за материальными страстями, то, что хочет дикий осел. Или давайте приведем то, что хочет конь. Конь хочет прежде всего скакать впереди всех других коней, чтобы его стойло было наполнено самым отборным овсом, и чтобы рядом с ним скакала самая лучшая и красивая кобылица. Это то, что хочет конь или осел. Всадник хочет направить этого коня на самую высокую горную вершину. И это не просто так, то, что написано в конце трактата Макот, что у нас есть 248 органов тела в точном соответствии с 248 повелительными заповедями. И у нас есть 365 капилляров и сосудов, которые соединяют разные органы тела, которые точно в соответствии с 365 запретительными заповедями. И тогда из самого тела, из того, как оно построено, мы можем учить то, что сказано про нашего праотца Авраама. Он из себя выучил Тору. Он открыл Тору из той мудрости, которая заключена во всем творении, но прежде всего из его собственного тела. Итак, это был для меня урок, и это пришло осознание гораздо позже, когда я открыл книги, а тогда я понял, что что-то со мной не в порядке. И это чудеса, которые сопровождают нас и каждого из того, из тех людей, которые пришли к новому пониманию своей жизни. Ведь до этого что мы думали? Ну, надо жить, надо хватать наслаждения. Сегодня живи, завтра умрешь. Нет судьи и нет суда. И вдруг открылось, что мы вошли в мир Творца. То есть, оказывается, у человека есть выбор полностью вытолкнуть Творца из своего мира, либо войти в мир Творца и понять, что я только вторая буква алфавита. Бен. То есть, Творец послал меня в этот мир и мою душу в этот мир, чтобы благодаря этим заповедям, как говорит Месилат Йешарим, которые представляются человеку как возможность, вот сейчас схватил, взял, или пропустил и не взял, представляется человеку, он мог выполнить свое назначение. Ведь Творец хочет, чтобы человек был полным хозяином своей платы. То есть Творец поместил нас в этот мир, где, с одной стороны, у нас есть все возможности нарушить его волю и все возможности выбрать, исполнять его волю. И выбор в наших руках. И говорит Месилат Йешарим, если он оказывается доблестным воином, который побеждает в этой войне со всех сторон, он поднимается, и с ним поднимается весь мир. А если он идет за миром, то он опускается вместе с ним, опускается весь мир. Ну, я не могу хотя бы привести вам маленький пример. Я живу в районе в Иерусалиме, это религиозный район, Каменец, в районе Новояков, и один из соседей моих, его сын, дружил с моим сыном, учился вместе с ним. Все вы слышали про операцию в Энтебе, когда террористы захватили заложников с французского самолета, оставили, отделили евреев и начали вести переговоры, требовали выпустить террористов из израильских тюрем. И была произведена операция, и наши спецназ оказались там и освободили заложников, и при этой операции погиб руководитель операции Йони Нетаньяху, брат сегодняшнего премьер-министра Израиля. Так вот, тот, кто второй вбежал в здание аэропорта в Энтебе, это мой сосед, глава Колеля в нашем районе. Гиль. После демобилизации из армии, после того, как он прошел все то, что он прошел, он отправился в Индию, как многие израильские молодые люди, искать духовности. И его направили к какому-то гуру, индийскому мудрецу, и чтобы встретиться с гуру, он должен был пройти 40 дней пост. Им давали только пить молоко, утром стакан молока и вечером, чтобы они очищались и так далее. И их предупредили, нужно выбрать какую-то мантру, какие-то слова, которые человек должен повторять. И израильтянин Гиль, он вырос в одном из живописных кибуцев недалеко от Кинерета, спросил у своего соседа, американского еврея, какую фразу тот выбрал. И тот сказал «Шма Исраэль». И Гиль, который вырос вообще, даже, наверное, бар-мицва ему не исправляли в кибуце, он спросил, очень странно даже для нас, ну, в России это понятно. Но он спросил, а это что? Он говорит, ты не знаешь, что такое «Шма Исраэль»? Нет, это молитва, это написано в Торе. «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад». Слушай, Израиль, Ашем, Бог всесильный наш, Бог один. О, хорошая идея. И когда он пришел на встречу с гуру, гуру спросил у него, какую мантру он выбрал. Они говорили по-английски. И он сказал «Шма Исраэль». «Что? Ты еврей?» спросил гуру. «Да, я еврей из Израиля». И тогда гуру ему сказал, «После того, как все пройдут, приди ко мне еще раз». Все были очень удивлены, почему гуру выбрал именно Гиля, ведь еще никто не заслужил в один день дважды встретиться с гуру. А когда после полуночи Гиль пришел к этому гуру, тот ему сказал, ты должен уехать. Но почему, гуру? Ведь я прошел все этапы подготовки, 40-дневный пост. Я жажду духовности. То, что здесь у нас, это не для тебя. Возвращайся в Израиль и иди учить Тору. А что значит учить Тору? Об этом тебе расскажут в Ешиве в Иерусалиме. И Гиль, расстроенный, вышел. Через день, оформив все документы, он попросил все-таки возможность попрощаться с гуру. Зашел к нему, ему дали буквально 3 минуты, и он сказал: «Гуру, я хотел бы задать вам последний вопрос. Скажите, вы тоже еврей?» И тот гуру приложил палец к губам и ответил: «Это не важно, а ты поезжай в Ешиву». Он уже много лет, Гиль, руководит очень важным колелем в нашем районе. И в Суккот, к нему в Сукку приходит около 50 человек. Это его друзья по армии, которые вместе с ним освобождали заложников в Энтебе. А сейчас я понимаю, что можно задавать вопросы.
Большое спасибо. Большое спасибо, рав Цви. Очень интересно. Мы действительно получили несколько вопросов от наших посетителей, от всех тех, кто внимательно вас слушали. Один из вопросов, который спросили нас в нашей системе вебинаров. Шалом, многоуважаемый рав. Говорит с вами Пауль. Вы перечислили 4 вида уровня тшувы. Относится ли это только к евреям? Или может относиться и к бней ноах тоже?
Насчет бней ноах – это отдельный вопрос. Это то, что написано в Талмуде, то, что они должны исполнять 7 заповедей сыновей Ноаха. Их нарушение и их исправление – это вопрос очень серьезный. Но то, что мы должны понять – у евреев есть 613 заповедей. У сыновей Ноаха, то есть у всех, у всего человечества, по Торе есть 7 заповедей. Но это источник их душ. И вот это то, что говорится в Талмуде, это говорится про евреев. То, что про сыновей Ноаха, источник их душ – эти 7 заповедей. Поэтому по отношению к ним и... Я не могу сказать, обязаны ли сыновья Ноаха исполнять закон нашего Йом-Кипура. Но то, что есть возвращение к исполнению запретных идолопоклонства, на разврат, на убийство, на грабеж и жить по законам, вот там, наверное, есть возможности возвращения. Но это я не знаю, это я говорю от себя.
Да. Спасибо. Еще один вопрос задает нам Инна. Можете ли вы объяснить, почему изучение Торы без соблюдения заповедей бесполезно, а по моим наблюдениям даже вредно для человека? Ведь хочется сначала понять, теоретически убедиться, что нужно делать. Почему такой подход не работает, только изучение без соблюдения пока что, во всяком случае?
Тот, кто учит Тору, это очень важно, но... Тора, буквальное объяснение слова Тора, это ораа, указание пути. То есть я могу еще все не соблюдать, но если я учу Тору, мы учим Тору для того, чтобы ее исполнять. И вспомните то, что у горы Синай мы сказали «наасе ванишма», готовы исполнять, что бы ты нам ни дал, а потом будем учить, потом будем слушать. Поэтому... Несомненно, и на права, что для того, чтобы открыть сердце, надо учить. Но чтобы с самого начала было желание учить для того, чтобы исполнять. Но у каждого этапа есть свои рамки. И если человек, например, для соблюдения субботы, я спрашивал, с чего начинать? Так вот, один раввин объяснил, если он оденет особенные одежды для субботы, это уже будет шаг к соблюдению субботы. А дальше то, что сказал Елель еврею, не еврею, который пришел и сказал: «Обучи меня всей Торе, пока я буду стоять на одной ноге». Он сказал ему: «То, что ненавистно тебе, не делай другому. А дальше поставь две ноги и иди и учи». Поэтому очень важно понять, что, несомненно, если мы учим Тору как некоторую науку, то это отрыв, полный отрыв ее от того, что мы получили с горы Синай. И поэтому, Инна, вы и правы, и с другой стороны, надо понять, что мы учим для того, чтобы приблизиться к исполнению.
Еще один вопрос спрашивает нас Иван. Здравствуйте, спасибо вам за вебинар. Хотелось бы понять, как у человека формируется судьба. С еврейской точки зрения. Да, мы знаем, какие-то другие учения говорят, что человек заслуживает судьбу в этой жизни кармой от прошлой, то есть от того, что произошло в прошлой жизни. Что говорит Тора на этот вопрос? Например, почему человек родился в России, а не в Бразилии и так далее? Спасибо.
Иван, это тоже серьезный вопрос, и то, как Тора смотрит на это, мы... И я хочу вам сказать, что это вопрос, откуда источники этого первичного знания. Так то, что мы получили от великих учителей еврейского народа, и то, что они нам открыли, что человек, душа человека приходит сюда не один раз, и то задание, с которым он приходит в этот раз, зависит от того, что он успел сделать в предыдущий раз. И судьба человека, предназначение его зависит от того, что он, для чего он пришел, и от каждого его выбора зависит то, что с ним происходит в следующем.
Спасибо. Ну и, пожалуй, последний вопрос. Видимо, его спрашивает житель Израиля. Вопрос для Рава Цви. Под углом происходящего сейчас в Израиле непрерывных ракет, испытаний, да, тревог, вы могли бы прокомментировать, как себя вести жителю Израиля, какую тшуву надо делать каждому из нас, и это ли то, чего хочет Бог от нас?
Смотрите, я, конечно, в кипе, и то, что моя жена мне рассказала, она слышала, что на радио там была дискуссия, что это такое, кипата барзель, то есть вот это то, что противоядие против этих ракет помогает или Творец помогает. И тот человек, который обсуждал, он говорит, неважно, что помогает, главное, чтобы была кипа. Но это вы понимаете, что шутка. А вопрос серьезный. То, что происходит с нами, это, несомненно, Творец обращается к нам. И то, что сказано в трактате Санедрин, спор между мудрецами, Раби Элиэзером и Раби Йошуа. Говорит Раби Элиэзер, это можно проверить, это 97-й лист, вторая сторона листа, говорит Раби Элиэзер, если евреи раскаются, будут избавлены, если нет, то нет. Спорит с ним Раби Йошуа и говорит, такое невозможно. Если они добровольно не раскаются, тогда Творец поставит над ними такого царя жестокого, как Аман, и он своими указами заставит их раскаяться. И тогда оказывается, что у нас есть выбор. Либо добровольное раскаяние, либо вынужденное раскаяние. Но то, что Творец обязательно приведет мир к полному исправлению, это да. Но у каждого из нас есть своя маленькая клеточка, маленькая роль в этом общем исправлении. Если сегодня я раскаюсь, сделаю тшуву в том, что вчера я не так служил Творцу, а простыми словами, если наши мудрецы учат в Талмуде, когда раздается гром, человек должен подумать, что человек, что Творец мне говорит этим громом. То есть у него сердце ёкает, и он говорит, Творец, прости. Все, что с нами происходит, это для того, чтобы мы постарались добровольно приблизиться к нему, сделать тшуву. И это в наших руках. То, что совет, который дает ученик Гаона из Вильна, Рав Хаим из Воложина. Когда человек полностью в своем сердце отодвигает все другие мысли и говорит «Эйн от милевадо», «Нет никого и ничего, кроме тебя»,
он отодвигает все силы нечистоты от себя и связывается с Творцом. Это может быть рецепт для нашего времени.
Большое спасибо, овцы. Спасибо вам за очень интересный вебинар. Спасибо всем нашим посетителям за ваши вопросы. Всем спасибо. Привет из Иерусалима. До новых встреч.
И последнее, что я хочу сказать, что мы все добровольно сделали тшуву и приблизили окончательное избавление. Всего хорошего.
Спасибо, всего хорошего.